Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура Гром, аяты 28 и 29.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب
Тех, которые уверовали и сердца которых нашли утешение в поминании Аллаха. А разве не в поминании Аллаха находит утешение сердца? Блаженство в этом мире и прекрасная обитель в том мире тем, кто уверовал и вершил праведные дела». Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
Дорогие слушатели, мы переходим к очередной беседе из еженедельного цикла Иран – волшебная страна. Как вы, должно быть, помните, в предыдущей передаче мы посетили с вами северную часть страны, где ознакомились с отдельными достопримечательностями зеленой и красивой провинции Гилан. Сегодня же мы совершим экскурсию по городу Лахиджан. Лахиджан – это один из самых красивых городов не только Гилана, но и всего Ирана. Город расположен у подножья горы. Местные холмы покрыты зелеными кустарниками чая, выращиваемые в правильных геометрических рядах. Прекрасная архитектура, дачные дома и виллы с керамическими потолками и белой краской придали городу неописуемо в красивый внешний вид. Иными словами, город Лахиджан сочетает в себе все элементы красивой природы и архитектуры. Ряд исследователей считает, что Лахиджан означает «шелковый город». Немецкий исследователь Шпигель в книге «Нападение русских на побережье Каспийского моря» интерпретирует название Лахиджан как «шелковый город». Лахиджан с площадью около 1400 квадратных километров считается красивым городом, имеющим длительную цивилизацию и славную историю. Раньше центром провинции был город Лахиджан, но с эпохи сафевидов, после того, как его сменил город Рашт, в историческом и географическом плане сохранил свой статус как центр провинции. Конечно, Лахиджан, подобно другим городам Гилана, не остался в стороне от стихийных бедствий, грабежей и пожаров. Город в 1307 году был захвачен монгольским ханом Ульджайта, а в 1485 разрушен землетрясением. В середине 17 века население города немало пострадало от других стихийных бедствий. Однако за последние десятилетия Лахиджан получил особое развитие ввиду того, что этот город считается главным центром выращивания чая в стране. Там были созданы многочисленные фабрики по производству чая, в результате чего экономика и хозяйство получило особое оживление и превратило Лахиджан в промышленный и сельскохозяйственный город. Лахиджан, несмотря на влажный климат, имеет значительные исторические памятники. Среди них можно выделить мечеть Чаар-Алия, в переводе «четыре предводителя», или Чаар-Падишах, «четыре короля», и мавзолей шейха Захеда Гилани. К тому же красивые пейзажи чайных садов и других природных прелестей, наряду с обильными историческими достопримечательностями, старыми мечетями и уникальными зданиями придают городу особую туристическую привлекательность. Мечеть Чаар-Падишах является местом захоронения четырех шахов династии Кияи в Гилане. Она занесена в список памятников национального наследия Ирана в 1938 году. Названное здание характеризуется своеобразными архитектурными особенностями. В здании имеется два входа. Главное здание мечети находится на южной стороне двора. На северной стороне расположен большой эйван с шестью колоннами. Колонны высотой 80 сантиметров обработаны изразцом и восходят к эпохе каджаров. Надписи на сундуках внутри здания написаны прекрасным почерком и восходят к 15 веку. Входные двери обработаны резьбой по дереву. Надпись на одной из дверей датируется 1605 годом лунной хиджры. В мавзолее находятся два старых экземпляра священного Корана. Один из них написан куфийским письмом. В нем не хватает несколько начальных и конечных страниц. Второй экземпляр датируется 1400 1477 годом. На восточной стороне здания чаар-падишаха существует изолированная комната, в которой есть деревянный сундук и мраморные нагробные плиты. Мавзолей одного из шахов имеет квадратную форму с четырьмя плитами на четырех главных сторонах, а его потолок сделан из дерева. Посередине гробницы наблюдается большой деревянный склеп. В другой гробнице захоронены еще два шаха, и посередине этой прямоугольной комнаты рядом друг с другом находятся два деревянных сундука. Один сундук имеет изящную резьбу по дереву и надписи куфийским письмом посередине и кругом. Южная дверь этой комнаты также украшена резьбой по дереву и надписью. Соседнюю комнату, находящуюся возле могилы, используют как мечеть. Мавзолей шейха Захида Гилани, относящийся к XV веку, это еще один исторический памятник, находящийся на 3-километровом расстоянии от Лахиджана. Таджиддин Ибрахим Круди Саджани, известный как шейх Захид Гилани, был одним из великих иранских суфиев. Его происхождение относилось к городу Санджан в Хорасане. Шейх Сафиддин Ардебили, один из предков династии Сефевидов, 25 лет своей жизни провел у шейха Захида Гилани и женился на его дочери. Мало кто из спутников, совершавших поездку в Лахиджан, обходит стороной известный красивый водопад на Шайтан-Кухе. Шайтан-Кух – это гора в восточной части города Лахиджан. В прошлом ее называли Шахнишин-Кух – почетное место в виде возвышения или помоста для шаха и его ближайших приближенных. Напротив горы находилось озеро шириной 200 метров и длиной 70 метров, которое использовали для хранения воды и орошения посевных. Сегодня оно стало искусственным озером, посредине которого находится остров, где расположен небольшой особняк. В Шайтан-Кухе создан искусственный водопад, вода которого поступает из озера под названием пруд Лахиджана. Неподражаемый пейзаж Шайтан-Куха и большой пруд рядом с ним вместе с созданием удобных помещений для приема поклонников отдыха на природе превратили этот район в один из самых привлекательных достопримечательностей города Лахиджан. На небольшом расстоянии от горы находится музей чая Лахиджана и мавзолей Кашеф ас-Салтана. Поскольку название «чай» в Иране всегда ассоциируется с Лахиджаном, необходимо в продолжении сегодняшней передачи вкратце упомянуть о чае, этом широко распространенном среди иранцев напитке. О том, как чай прибыл в Иран и с какого времени его потребление стало популярным, точных сведений не существует. Безусловно, главным месторождением и старым центром выращивания растения чай считается Китай и Индия. Главным фактором прихода этой продукции в Иран можно считать наличие давнишних торговых отношений между Ираном с одной стороны и Китаем и Индией с другой. По историческим данным, потребление чая в Иране стало обычным со времен сефевидов, когда он сменил кофе. Так или иначе, до того, как чай нашел всеобщий спрос у иранцев, в стране широко распространялось потребление кофе. Поэтому в современном Иране все помещения, где представляют чай, называются кахфе-хане, в переводе «место, где продают кофе». Культивирование чая в Иране впервые было введено хадж Мухаммадом Хусейном Исфахани во время правления Насиреддин Шаха Каджара, но не нашло особого распространения, пока в 1901 году по Сирде Мухаммад Мирза Чайкар, прозванного Кашиф Салтана, чаеводство нашло широкое распространение. Кашиф Салтана, которого по справедливости назвали отцом иранского чая, приложил большие усилия к развитию чаеводства в стране. Благодаря его усилиям в районе Лахиджан были введены в эксплуатацию чайные засеянные поля. После кончины Кашиф-Салтана в знак благодарности его тело похоронили в мавзолее посередине чайных земель. Здание мавзолея Кашиф-Салтана ныне входит в число зарегистрированных как национальный исторический памятник красивого города Лахиджан. Как известно, одним из главных продуктов Лахиджана являются блины, которые путники и туристы увозят с собой в качестве сувенира Гилана.
Бенаги Рахматов, Яхни Балкари. Мы сейчас находимся в Иране, в его северо-восточной области, в провинции Харасан, город Нишапур, в его мемориально-парковом комплексе у могилы Умара Хайяма. Посидев тут немного и почитав его, поразмышляв о многом, я открыл его сборник стихов, который привез из России. И наугад, и мне попалось вот такое его четырёхстишье. Я прочитал его тот же. Вот это звучит так. Ты обойден наградой, позабудь. Дни вереницы мчатся, позабудь. Небрежен ветер вечной книги жизни. Мох не той страницей шевельнет. Вот в России раньше считалось, что Умар Хайям — это два человека. Один Умар Хайям ученый, а другой поэт. Потому что Умар Хайям в свое время писал свои научные трактаты. Он был великим ученым. Известно это на арабском языке, а свои поэтические произведения, рубаи, на своем родном персидском. А ну, в конце концов, это уже выяснилось, что все-таки это один человек, Умар Хайям в России, вот как он пришел. А в Европе Хайям уже знали, начали упоминать уже в 17 столетии. Как поэта, он упоминается в книге Томаса Хайда «История религии древних персов» в 1700 году. А как математика, Умар Хайям очень давно известен в Европе. Его книгами, наверное, пользовались как учебниками, трактатами. Вот, как математик он более известен в научных кругах. А многие ученые, исследователи поэтического наследия Хайяма трактовали образ самого Хайяма и его рубаи по-разному. Но здесь, мне кажется, прав оказался Жуковский, который считал, что Хайяма поэтом, стремящимся к царству вечного, светлого, прекрасного, глашатаем созерцательной жизни и теплой любви к Богу. С этим выводом, ну, многие ученые согласны, и французский издатель Николя, и индийский ученый Свами Гиминьяпертва, и россиянин Смирнов. А вот иранский исследователь Мухаммад Али Фаруги дает самую точную, на мой взгляд, близкую к истине трактовку творчества Хайяма. Он говорит, Али Фаруги говорит, Хайям был прежде всего правоверным мусульманином, а затем уже суфием. Притом суфием, этические и философские взгляды которого не выходили за рамки ортодоксального ислама. О самом имени Умара Хайяма даже много очень информации заложено, посмотрите. Полное имя Гиясаддин Абуль-Фатх Умар ибн Ибрахим Аль-Хайям Нишапури. Гиясаддин — это означает плечо веры. Абуль-Фатх Умар — отец победы. Ибн Ибрахим Аль-Хайям — сын Ибрахима Палаточника Нишапури, житель Нишапура. Вот, смотрите, в свои 8 лет Умар Хайям знал уже наизусть Коран. В 12 лет стал учеником Нишапурского медресе, то есть высшее учебное заведение, научный центр того времени, как бы прототипы, прообразы современных европейских университетов, в котором Умар Хайям блестяще закончил курсы по мусульманскому праву и медицине, получив квалификацию врача. Кроме того, он изучал астрономию, математику, при этом достигнул выдающихся успехов. К примеру, его разработанный солнечный календарь был принципиально новый и более точный, чем даже наш григорианский, которым мы сейчас пользуемся. Он был исследователем и преподавателем таких признанных на Востоке научных центров, как Бухара, Самарканд, Исфахан. Хайям написал 4 фундаментальных трактата по математике, где он излагает, вот он, смотрите, где он излагает алгебраический метод решения квадратных уравнений. Это около 1000 лет тому назад. А также геометрический метод решения кубических уравнений. Провел классификацию типов уравнений, алгоритм выбора типа конического сечения, оценку числа положительных корней и их величин. Это просто университетские курсы. А вот еще смотрите, что интересно. В университетах сейчас изучается вот такое понятие формула бином Ньютона. Так вот, нужно знать, что первооткрывателем, человеком, который впервые ввел в научный оборот это понятие, был Омар Хайям. Вот такие размышления, вот такие воспоминания приходили, сидя у могилы Омара Хайяма. И мне вспомнилось в тот момент информация о последних часах жизни Хайяма, известного. Вот когда он почувствовал приближение смерти, он в это время читал книгу Авиценны, отложил книгу и, почувствовав приближение смерти, он позвал своих родных, близких, учеников, составил завещание и после этого, не принимая пищи и питья, исполнил намаз, поклонился, сделал земной поклон и, стоя на коленях, произнес: «О Аллах, по мере своих сил я старался познать Тебя, прости меня. Насколько я познал Тебя, настолько я к Тебе приблизился». С этими словами на устах Хайям умер. Вот так говорят его современники. А еще Ан-Низами Самарканди пишет, когда как-то в Балхе ему представился случай встретиться с Омаром Хайямом, когда он беседовал с Музафаром из Физари. И во время этого я услышал, как Омар Хайям сказал: «Могила моя будет расположена в таком месте, где каждую весну северный ветер будет осыпать меня цветами». Меня эти слова удивили, конечно, но я знал, что такой человек, как Омар Хайям, не станет говорить пустых слов. И вот когда в 1136 году я приехал в Нишапур, прошло уже 4 года с тех пор, как тот великий закрыл свое лицо покрывалом земли, а низкий мир осиротел без него. И для меня он был наставником. В пятницу я отправился на его могилу и взял с собой одного человека, чтобы он указал мне ее. Он привел меня на кладбище Хайре, повернул налево у подножия стены, огораживающей сад, я увидел его могилу, могилу Омара Хайяма. Грушевые и абрикосовые деревья свесились из этого сада, и распростерши над могилой цветущие ветви настолько щедро осыпали его свои цветы на эту могилу, что всю могилу его стали под цветами.
Для вас.
Здравствуйте, дорогие слушатели и поклонники курса «Фарси для вас». Мы надеемся, что вы до сих пор следили за курсами персидского языка. Как вы, наверное, помните, Мухаммад и его друг Рамин съездили в город Нишапур. Они посетили соборную мечеть и традиционный рынок Нишапура. Это город литераторов и мудрецов. В этом городе находится и гробница великого иранского поэта-мистика Фаридаддина Атара, а также гробница известного иранского поэта и математика Хайяма. Несколько известных имам-заде, гробницы потомков шиитских имамов, также находятся в Нишапуре.
Нишабур известен своим прохладным утром. Мухаммад и Рамин завтракают в ресторане при отеле. Вначале мы обращаем внимание на новые слова и выражения сегодняшнего урока, а затем вместе послушаем разговор между ними. Сегодня.
Эмруз.
Эмруз.
Утро.
Соб.
Соб.
Прохладный.
Хонак.
Хонак.
Приятный.
Дельпазир.
Дельпазир.
Воздух.
Хава.
Хава.
Холодный.
Сард.
Сард.
Некоторые.
Бази аз.
Бази аз.
Турист, путешественник.
Мусафер.
Мусафер.
Туристы, путешественники.
Мусаферан.
Мусаферан.
Они остаются.
Анха мимонанд.
Анха мимонанд.
Они любят остаться.
آنها دوست دارند بمانند.
آنها دوست دارند بمانند.
پچیمو؟
چرا؟
چرا؟
پتاموشتا؟
چون؟
چون؟
آنی نسلاجدایوتسا؟
آنها لذت میبرند.
آنها لذت میبرند.
آنی خواهیت نسلاجداتسا؟
آنها میخواهند لذت ببرند.
آنها میخواهند لذت ببرند.
می پاییدیم.
ما میرویم.
ما میرویم.
گرابنیتسا، ماگیلا.
آرامگاه.
آرامگاه.
امامزاده.
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 آتار.
آتار.
عطار.
خیام.
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 اوچین خراشو.
خیلی خوب است.
خیلی خوب است.
پایت.
شاعر.
شاعر.
ایرانسکی.
ایرانی.
ایرانی.
یا لوبلو.
من دوست دارم.
من دوست دارم.
کمال الملک.
کمال الملک.
کمال الملک.
تم.
آنجا.
آنجا.
پسل ابیدا.
بعد از ظهر.
بعد از ظهر.
تی خوچش پایدیم.
تو دوست داری برویم.
تو دوست داری برویم.
دریویانه میچیت.
مسجد چوبی.
مسجد چوبی.
خروشی.
خوب.
خوب.
خراشو.
خوب است.
خوب است.
میستا.
جا.
جا.
دستاپریمیچتلنسی.
جاهای دیدنی.
جاهای دیدنی.
منوگا.
بسیاری.
بسیاری.
ستاری.
قدیمی.
قدیمی.
کستاتی.
راستی.
راستی.
فتا کامیرا.
دوربین.
دوربین.
توایا کامیرا.
دوربینت.
دوربینت.
فیلم.
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 تی کوپیل کوپیلا.
تو خریدی.
تو خریدی.
یا پاکوپایو.
من میخرم.
من میخرم.
А теперь вместе наведаемся к Мухаммаду и Рамину. Они завтракают в ресторане при отеле и беседуют о том, как провести сегодня время. Давайте послушаем.
امروز صبح هوا سرد بود.
Сегодня утром было холодно.
آره، صبح نیشابور خنک و دلپذیر است. بعضی از مسافران دوست دارند شب در نیشابور بمانند.
Да, утро в Нишабуре прохладное и приятное. Некоторые путешественники любят оставаться на ночь в Нишабуре.
چرا؟
Почему?
چون می‌خواهند از هوای صبح نیشابور لذت ببرند.
Потому что хотят насладиться утренним воздухом Нишабура.
امروز به کجا می رویم؟
Куда мы сегодня поедем?
به آرامگاه عطار و خیام می رویم.
Мы посетим гробницы Атара и Хайяма.
خیلی خوب است. من این دو شاعر ایرانی را بسیار دوست دارم.
Очень хорошо. Я очень люблю этих двух иранских поэтов.
آرامگاه کمال الملک و یک امامزاده هم آنجاست.
Там находится гробница Камаль аль-Мулька и одно имамзаде.
بعد از ظهر چه کار میکنیم؟
Что будем делать после обеда?
دوست داری به مسجد چوبی برویم؟
Хочешь пойдем в деревянную мечеть?
خوب است. این شهر جاهای دیدنی بسیاری دارد.
Хорошо. Этот город имеет много достопримечательностей.
چون خیلی قدیمی است. راستی برای دوربینت فیلم خریدی؟
Потому что город очень старый. Кстати, а ты купил пленку для фотокамеры?
На, امروز میخرم.
Нет, сегодня куплю. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Рамином, но на этот раз без перевода.
امروز صبح هوا سرد بود.
آره، صبح نیشابور خنک و دلپذیر است. بعضی از مسافران دوست دارند شب در نیشابور بمانند.
چرا؟
چون می‌خواهند از هوای صبح نیشابور لذت ببرند.
امروز به کجا می‌رویم؟
به آرامگاه عطار و خیام می‌رویم.
خیلی خوب است. من این دو شاعر ایرانی را بسیار دوست دارم.
آرامگاه کمال الملک و یک امامزاده هم آنجاست.
بعد از ظهر چه کار می‌کنیم؟
دوست داری به مسجد چوبی برویم؟
خوب است. این شهر جاهای دیدنی بسیاری دارد.
چون خیلی قدیمی است. راستی برای دوربینت فیلم خریدی؟
نه، امروز میخرم.
Посещая базар, соборную мечеть и улицы Нишабура, Мухаммад столько всего фотографировал, что пленка у него быстро кончилась. Ему пришлось купить еще одну. После завтрака они посетили гробницы Атара и Хайяма. Архитектура этих мавзолеев, а также могилы Камаль аль-Мулька выглядит великолепно и отличается от других гробниц, которые до того времени посетил Мухаммад. Могилы Атара и Хайяма находятся в большом зеленом саду. По ту сторону сада находится имамзаде, похожее на небольшую мечеть. Высокие и старые деревья, весьма красивые цветы и мирно текущая речка создают неподражаемую картину. Мухаммад сфотографировал весь сад. Он был рад, что ему повезло посетить этот красивый город. Мухаммад и Рамин сходили в чайхану возле сада, где продолжили разговор. Если вам хочется послушать их разговор о Камаль-аль-Мульке и узнать, кто он такой, слушайте наш следующий урок. Ислам – мой выбор. Правдивые слова, проникающие в душу людей – главный признак, который притягивает верующие души и ищущих правды. Ислам – это религия морали, которая призывает к чистоте помыслов, дает возможность совершенства и спокойствия души. Ислам раскрывает смысл порядочности и развивает характер человека, открывает тайны бытия, раскрывает способности человека, а также находит гармонию его внутреннего мира. Коран – это путеводитель ислама, который формирует личность и жизнь общества, а также является соединительным звеном между религией и обществом. Эта способность и есть той причиной, которая приводит людей сердцем и душой к исламу. Коран вылечивает раны и боль в душах людей и открывает им цель жизни. В мире поэтому много людей находит успокоение в исламе. Сегодня мы познакомим вас с мусульманкой из Индии, которая перешла из зороастризма в ислам. Госпожа Шуджигани нашла правду в исламе. Ее имя было раньше Нина, но, став мусульманкой, она выбрала себе имя Захра. Она рассказывает, что родилась в обществе, где сотни вер и богов. Ее семья веры зороастрийской, очень интеллигентная и современная. Из детства она была окружена и обеспечена всеми благами, но спокойствия душевного не ощущала. У вас может вызвать интерес – как я с детства спрашивала, почему в религию зороастрийцев можно прийти только по отцу и матери, говорит она, и что в молельню для поклонения Богу Агурамазде могли только прийти зороастрийцы. Другой веры человек не мог зайти посмотреть за процессом. В отличие, когда я видела, что в мечеть вход был свободным. Один из них решила 2-3 месяца побыть христианкой. Потом 2-3 месяца индусской, а потом и в других религиях. Когда подошла очередь к исламу, я получила в подарок от соседа книгу о намазе. Самое интересное, что еще с детства меня притягивал ислам и был мне близок. Когда я больше стала изучать ислам, то он сильнее стал проникать в мое подсознание. Мне много поступало предложений стать фотомоделью и заработать приличные деньги. И для всех было странным, что я отказалась. Я выбрала хиджаб. По прошествии времени я вижу много подруг, говорит Захра, которые выбрали модельный бизнес, заработали деньги, но еще находятся в поиске правды и спокойствия. Я довольна своим выбором и ни на секунду не сожалею о нем. Госпожа Захра говорит, что ее семья была категорически против ее выбора, и она с трудностями обретала спокойствие в вере. Семья всячески ее отговаривала, приводила доводы против ислама, но все оказалось тщетно. Вера Нины была очень сильна в ислам, и семья была вынуждена смириться с ее выбором. Моя душа окрылена благодаря вере в ислам. После 7 лет борьбы и стресса сейчас она может свободно читать намаз и читать книги, что ей интересны. И на протяжении исследований она нашла ответы в исламе на свои внутренние потребности и считает ислам самой лучшей религией в мире. Ислам призывает к единобожию. И это самая главная линия, которая доводится до людей через священный Коран. Так в суре Бакара, аяте 63, говорится: «Вспомните, как мы взяли с вас обещание, воздвигли вам Синайскую гору и сказали: держитесь крепко за то, что даровали вам, помните то, что содержится в дарованном, и тогда, быть может, вы станете богобоязненными». Госпожа Захар говорит, что самое важное слово, которое так объясняет ислам, – «тагид» – единобожие. В других религиях тоже к этому призывается, но, как и в исламе, делается на этом акцент, ни в какой другой религии этого нет. Как она отмечает, ислам почувствовал ее потребности и дал ей понять себя. Про чувство любви к исламу она не может объяснить, но именно в нем она нашла все ответы на свои вопросы. Сейчас, через несколько лет в исламе, я познала его многогранную суть. Захра закончила институт по специальности социология. Она говорит, что ислам призывает следить за своими чувствами и восприятием окружающего, потому что маленький грех может постепенно перерасти в большой. Знания по психологии многих веков назад были нам переданы через пророка. А в Европе у людей сейчас они вызывают большой интерес. Ислам – единственная религия, которая веселая и без фанатизма. А шиизм дает возможность для самосовершенствования. Омовение, чистка зубов, намаз и все тонкости религии очередной раз указывают на связь с Богом. И об этих вещах можно много говорить, говорит Захра. Сильное влияние на выбор индийской мусульманки оказала личность его светлости имама Хомейни, да осветится его могила. Она даже отмечает, что характер имама оказывает влияние даже не на мусульман и вызывает уважение к революции. Госпожа Захра отмечает, что сейчас она мусульманка благодаря личности имама Хомейни, и свою жизнь она переосмыслила благодаря его морали. Иногда она думает, что если бы не познакомилась с движением имама, то где бы она сейчас была и какой веры? Для нее имам – эталон мусульманина. И после многих исследований она еще ближе стала понимать и разделять его идеи. Нужно сказать, по мнению Захры, что многие еще до конца не познали идеи имама. Если он говорит, что нет никого, кроме Аллаха, то для него никого, кроме него, нет. Однако для нас еще существуют и притягивают материальные вещи. Мы видим, как имам в ходе священной обороны в каждом своем решении преследовал исламскую идею и ни на секунду не отказывался от правды.
лекарственные травы Ирана. Дорогие слушатели, надеемся, что наша сегодняшняя передача вам понравится. Сегодня мы расскажем вам о чудесном растении под названием алоэ. Алоэ – это лекарственное растение, используемое с давних пор для лечения некоторых заболеваний. В настоящее время наука сделала значительный шаг вперед в области использования лекарственных трав, в частности, алоэ, из которого получают приблизительно 130 видов медикаментов и косметической продукции. Листья алоэ толстые, мясистые, у многих видов растений с шипами по краям или с гладкой поверхностью. По своей форме алоэ напоминает кукурузу. Листья этого растения, ввиду наличия в них прозрачного вещества, просвечиваются. Алоэ произрастает преимущественно в районах с жарким климатом, особенно в африканских, однако его разводят во многих других районах мира. В Иране алоэ растет на юге, в частности в провинциях Хузистана и Бушехр. Жители этих местностей говорят об этом растении как о силе воли, терпении и стойкости. Алоэ вынослив перед жарой и сухой погодой, однако цветет очень редко, когда вес каждого листа доходит до 400 граммов. Цветки алоэ большей частью трубчатые, цветы обычно красные, собраны в кистевидное соцветие. От прямого солнечного света уязвимые листья алоэ могут получить ожог, поэтому его сажают в тени, обычно под деревьями. Из листьев алоэ получают молочный сок, из которого вследствие испарения излишней влаги и сгущения добывают сухое вещество темно-рыжего цвета с резким запахом и горьким вкусом. Алоэ имеет широкое применение в медицине. Свежий сок листьев этого растения эффективно помогает при болях, ожогах, укусах и других кожных воспалениях. Вдобавок к этому молочный сок листьев алоэ укрепляет стенки желудка, обладает дезинфицирующим свойством, употребляется как слабительное, поэтому его рекомендуют при ожирении и хронических запорах. Сок алоэ применяется для изготовления различных кремов, мази и лечебных лосьонов, ибо смягчает кожу, устраняет зуд, заживляет трещины и удаляет веснушки. Экстракт этого растения оберегает кожу от солнечных лучей, поэтому его широко применяют те, кто занимается спортом на открытом воздухе. Существует несколько видов приготовления геля алоэ. Однако самым простым является следующее. С поверхности листа снимают тонкую кожицу и выжимают в бутылочку желеобразное вещество – сок алоэ, которое затем отправляют на обработку в лабораторию, после чего на фармацевтических предприятиях из него изготавливают продукцию, содержащую алоэ. Мы отметили, что мясистые листья алоэ помогают при ожогах, поэтому хорошо держать это растение в доме, чтобы использовать при внезапных ожогах его листья. По этой причине в древности в Европе это растение называли скорой помощью. Дорогие друзья, на следующей неделе мы познакомим вас с другим лекарственным растением.
Цветы и фрукты Ирана.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы предлагаем вам последнюю часть передачи из этого цикла. В первой части этой передачи мы познакомим вас с фруктовым растением под названием ананас. Отметим, что ананас произрастает в теплых местах, и Иран не является его родиной. Приглашаем вас остаться с нами до конца этой передачи. Ананас – это род травянистых тропических растений. Листья у ананаса мясистые, широколинейные, по краям колючезубчатые, длиной около 80 см. Соплодие золотисто-желтое, состоит из множества завязей, сросшихся с предцветниками и осью соцветия, образуя мощное соплодие, напоминающее шишку. Различает множество видов этого фруктового растения. Культивируемые виды этого растения не имеют семени. Ананасовый плод имеет сладкий, приятный, ароматный и очень нежный вкус. Ананас выращивается в тропических районах, особенно на Гавайских и Антильских островах. Мякоть соплодия ананаса содержит 86% воды, 4,5% инвертированного сахара, 7% сахарозы, почти 0,5% азотистых веществ, 0,52% кислот, 0,42% золы. Незрелыми плодами ананаса можно лечить диабет. Для этого следует протереть плод, опустить в горячую воду и дать настояться. Затем процедить и употреблять в течение одного дня. Свежие ананасовые плоды используются как мочегоны и закрепляющие средства. Кроме того, ананас облегчает пищеварение, укрепляет желудок и возбуждает аппетит. Ананасовые плоды богаты витаминами В1, В2, ПП, С и А. Ананасовый сок оказывает эффективное воздействие в развивающийся и реабилитационный период. Полоскание ананасовым соком устраняет боль в горле. Из ананаса варят варенье и компоты, которые можно использовать для выпечки различных сладостей и тортов. Во второй части нашей передачи мы познакомим вас с рожковым деревом. Рожковое дерево достигает высоты от 8 до 10 метров, и его родиной являются Сирия и Анатолия. Однако в настоящее время дикие выращиваемые виды этого растения встречаются в тропических районах Средиземноморья, Индии, Калифорнии и в южных районах Ирана. У рожкового дерева широкая крона, вечнозеленые перистые плотные листья и мелкие цветы, собранные в кисти. Чашечка цветка невзрачная, быстро опадающая, венчика нет. Обычно плоды этого дерева собирают в августе-сентябре и сушат под солнцем. Рожковые плоды употребляются в пищу ввиду содержания в них витаминов А, В, Д и сахара. Из семян этих плодов получают смолу и слизь, которые используются в промышленности. Рожковый сироп, отвар и экстракт употребляются для укрепления организма. Существующий в рожковых семенах фитин оказывает эффективное влияние при умственном и физическом утомлении и слабой нервной системе. Дорогие друзья, надеемся, что цикл наших передач «Цветы и фрукты Ирана» удостоился вашего внимания. Благодарим вас за внимание к нашим передачам и вручаем вас на милость Аллаха.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.